Свидетельством того, что весна наступила окончательно, стали изменения в гардеробе месье Миникучи. Он пришел к нам для проведения изысканий перед началом грандиозного летнего проекта – установки в нашем доме центрального отопления. На этот раз вместо шерстяной шапочки на нем была легкая хлопковая модель со слоганом, рекламирующим сантехническое оборудование. А вместо меховых снегоходов – коричневые брезентовые боты. Его помощник, малыш, нарядился в камуфляжную форму и стал похож на спецназовца. Вдвоем они маршировали по дому и делали замеры. А месье Миникучи при этом еще и баловал меня своими избранными наблюдениями. Для начала разговор зашел о музыке. Они с женой на днях посетили торжественный ланч и танцы, устроенные ассоциацией водопроводчиков и сантехников. Оказалось, помимо всех своих прочих талантов, Миникучи еще и отличный танцор. «Да, месье Питер», — подтвердил он, — «мы протанцевали до 6 часов. У меня ноги, как у 20-летнего». Я вообразил, как он проворно кружит мадам в туре вальса. Интересно, у него имеется и специальная бальная шапочка? Представить месье Миникучи с голой головой было невозможно. Я улыбнулся. «Знаю, вы подумали, что вальс — это не очень серьезная музыка», — по-своему истолковал он мою улыбку. «Если хотите серьезной музыки, слушайте великих композиторов». И месье Миникучи поделился со мной замечательной теорией, пришедшей ему в голову, когда он играл на кларнете во время одного из регулярных отключений электричества, столь любимых французскими энергетиками. «Электричество, — сказал он, — это суть наука и логика. Классическая музыка — это суть искусства и логика. Видите, у них имеется один общий фактор». И когда вы слушаете стройную и безупречно логичную симфонию Моцарта, вывод напрашивается сам собой. Из Моцарта получился бы отличный электрик. Научную беседу прервал вернувшийся малыш. Он подсчитывал, сколько радиаторов нам потребуется, выходило, что 20. Миникучи, услышав эту цифру, поморгал и потряс пальцами, будто обжегся. «О-ла-ла!» «Это влетит вам в копеечку». Он назвал цену в несколько миллионов франков и, увидев мое ошеломленное лицо, сразу же разделил ее на 100. Оказывается, он считал в старых деньгах. Но и в новых сумма производила впечатление. Особенно высока была стоимость чугунных батарей, к которой прибавлялся еще налог с продаж или ТВА – 18,5%. Эти последние проценты и дали месье Миникучи повод произнести обличительный монолог о безобразиях, которые вытворяют правительство вообще и налоговые органы в частности. «Вы покупаете биде», — начал он, норовя проткнуть меня пальцем, «и целиком платите весь ТВА. То же самое с болтами, гайками и прочим. Но я открою вам один совершенно возмутительный факт. Вы покупаете банку икры и платите всего 6% ТВА, потому что это, видите ли, продукт питания. А теперь ответьте мне, кто питается икрой?» Я поспешил заверить его, что не я, а я вам скажу, кто питается. Политики, миллионеры и всякие важные шишки из Парижа. Только они и питаются икрой. И это ужасное безобразие. Бормоча себе под нос что-то об икорных оргиях в Елисейском дворце, он удалился, чтобы проверить, правильно ли малыш посчитал батареи. Конечно же, перспектива на 5 или 6 недель отдать свой дом в распоряжение месье Миникучи, который станет дырявить 100-летние стены дрелью размером почти с него, пылить и непрерывно разговаривать, не особенно нас вдохновляла. Это будет грязная и тяжелая работа, и ни одна комната не останется целой. Но в том-то и преимущество жизни в Провансе. Говорили мы себе, что пока весь этот кошмар будет происходить у нас в доме, мы вполне сможем жить снаружи. Даже в начале апреля дни стояли почти жаркие. И одним воскресным утром, когда в 7 часов нас разбудило солнце, заглянувшее в окно спальни, мы решили, что сегодня начнем привыкать к жизни на свежем воздухе. В Провансе программа воскресного дня непременно включает в себя поход на рынок. И к 8 часам мы уже приехали в еще неизведанное нами местечко. Площадь за заброшенным вокзалом была забита грузовиками и фургонами, и перед каждым стоял раскладной столик с товаром. На треноге красовалась большая черная доска с написанными мелом сегодняшними ценами на овощи. Продавцы, успевшие загореть на своих огородах, ели еще теплые круассаны и бриоши, которые покупали в булочной на другой стороне улицы. Мы постояли немного, любуясь одним стариком. Перочинным ножиком с деревянной ручкой он разрезал вдоль целый багет, щедро намазывал его свежим козьим сыром, мягким, как сливки, и налил себе стакан красного вина из литровой бутылки, которая поможет ему переждать время до начала ланча. Рынок здесь маленький по сравнению с воскресными рынками в Апте или Кавайоне, еще не успел войти в моду. Покупатели ходят по нему с корзинами, а не с фотоаппаратами. И только в июле или августе здесь можно встретить надменную парижанку в спортивном костюме от Диора с маленькой нервной собачкой на руках. В остальное время сюда приходят только местные жители и крестьяне, привозящие на продажу то, что всего несколько часов назад они вырыли из земли или сорвали у себя на огороде. Мы неторопливо прошлись вдоль столиков с товарами и полюбовались на французских домохозяек в действии. В отличие от нас, они не удовлетворялись тем, что просто смотрели на товар. Перед тем, как купить его, они вступали с продуктами в физический контакт. Щипали баклажаны, подозрительно нюхали помидоры, терли между ладонями тонкие, как спички, стручки зеленой фасоли. Недоверчиво тыкали пальцем в тугую влажную сердцевину латука салата, пробовали на зуб сыры и оливки, и если что-нибудь их не устраивало, отходили от прилавка с видом оскорбленной добродетели. У самого входа на рынок стоял грузовичок винодельческого кооператива, и столпившиеся вокруг него мужчины с вдумчивым видом дегустировали молодое розовое вино. Рядом крестьянка торговала домашними яйцами и живыми кроликами, а за ее спиной начинались ряды прилавков, заваленных горами овощей, ароматными пучками базилика, баночками с лавандовым медом, зелеными бутылями с оливковым маслом первого отжима, подносами с тепличными персиками, цветами, травами, вареньями и сырами. В лучах утреннего солнца все это выглядело очень соблазнительно. Мы купили красные перцы для того, чтобы зажарить их на гриле. И большие коричневые яйца, и козий сыр, и салат, и блестящие розовые луковицы. А когда корзина заполнилась доверху, мы перешли дорогу и купили полуметровый багет, которым так вкусно собирать со дна тарелки остатки заправки из оливкового масла и виноградного уксуса. В булочной было многолюдно и шумно. Пахло теплым тестом и жареным миндалем, добавленным в утренние пирожные. Дожидаясь своей очереди, мы вспомнили, как слышали где-то, что французы тратят на свой желудок столько же, сколько англичане на автомобили и стереосистемы. Находясь здесь, в это нетрудно было поверить. Каждый покупатель брал провизии словно на целую роту. Одна круглобокая, жизнерадостная женщина купила 6 больших буханок, 3 метра хлеба, шоколадную бриошь размером с хорошую шляпу и целый яблочный торт. Ломтики яблок, уложенные концентрическими кругами и залитые абрикосовым желе. Мы вспомнили, что сегодня не завтракали. Зато мы отыгрались за ланчем, в меню которого входили холодные жареные перцы, блестящие от оливкового масла, мидии, обернутые в бекон и запеченные на гриле, салат и сыры. Мы выпили вина. Солнце грело вовсю, и нас потянуло в сон. В это время зазвонил телефон. В воскресенье, в промежуток между полуднем и 3 часами, может звонить только англичанин. Французу никогда не придет в голову святотатственная мысль прервать самый приятный и долгожданный ланч на неделе. Уже через секунду я горько пожалел о том, что снял трубку. Тони из рекламного агентства вернулся и, судя по отсутствию помех на линии, находился в опасной близости от нас. «Просто хотел ввести вас в курс», — сказал он и, кажется, жадно затянулся. «Я мысленно пообещал себе завтра же купить автоответчик на всякий случай, если еще кто-нибудь захочет ввести нас в курс чего-нибудь во время воскресного ланча. Вроде бы я нашел то, что искал». Он не сделал паузу и поэтому не услышал звука, с которым упало мое сердце. «Правда, довольно далеко от вас, ближе к побережью». Я сказал, что очень рад. Чем ближе к побережью окажется Тонни, тем лучше. Там надо все переделывать, и я, разумеется, не собираюсь платить ему столько, сколько он хочет. Думаю, привести своих строителей. Они отремонтировали мне весь офис за 6 недель. Ирландцы, но работать умеют. С домом они разберутся за месяц. Я испытывал сильнейшее искушение поддержать эту идею, показавшуюся мне готовым сюжетом для комического рассказа. Бригада ирландских строителей, заброшенная в гущу провансальских соблазнов. Солнце, дешевое вино, бесконечные поводы для проволочек и хозяин, находящийся слишком далеко, чтобы приставать и портить удовольствие. Я уже представил себе, как ребята затягивают работу до октября, в августе выписывают из Ирландии свои семьи и вообще вовсю наслаждаются жизнью. Но, взяв себя в руки, я все-таки посоветовал Тонни заручиться помощью архитектора и поручить ему нанять местных рабочих. «Архитектор ни к чему», — категорически отрезал он. «Я и без него знаю, что мне надо». Кто бы сомневался. «Почему я должен платить ему кучу бабок за пару рисунков?» Таким людям бесполезно давать советы. Они всегда знают все лучше вас. Я спросил, когда он возвращается в Англию. «Сегодня вечером», — ответил Тони и любезно зачитал мне несколько страниц из своего ежедневника. «Встреча с клиентом в понедельник, потом 3 дня в Нью-Йорке, потом торговая конференция в Милтон-Кингс на юге Англии». Все это сообщалось утомленным голосом загнанного, но совершенно незаменимого топ-менеджера. «Я буду держать вас в курсе», — пообещал он в конце разговора. «Оформление покупки займет еще 2 недели, и я позвоню вам, как только все состоится». Потом мы с женой сидели у бассейна и размышляли о том, почему нам обоим так трудно дать отпор бесцеремонным и неблагодарным людям. Летом их будет приезжать все больше и больше. Они станут есть, пить и спать в нашем доме, купаться в нашем бассейне и потом требовать, чтобы мы их отвезли в аэропорт. Мы не считали себя нелюдимыми или замкнутыми, но знакомство с нахрапистым и динамичным Тони нас пугало. Мы торжественно пообещали себе, что следующие несколько месяцев будем проявлять максимум твердости и изобретательности и немедленно купим автоответчик. Похоже, Массо тоже готовился к наступающему летнему сезону. Несколько дней спустя, гуляя по лесу, я застал его за укреплением рубежа обороны против немецкого нашествия. Под табличками с надписью «Частное владение» он прибивал еще 2 коротких, но зловещих объявлений. «Осторожно, змеи!» Это был тонкий ход. Таблички наводили ужас и при этом не требовали наглядного подтверждения угрозы, как в случае с обещаниями злых собак, только пропущенного через ограду или вооруженной автоматами охраны. Даже самых храбрых туристов может отпугнуть перспектива найти в своем спальном мешке свернувшуюся кольцом гадюку. Я спросил Массо, правда ли здесь водятся змеи, и он сокрушенно покачал головой, в очередной раз поражаясь невежеству этих иностранцев. «Ну да, небольшие», — он раздвинул ладони 30 сантиметров. «Но если укусит, надо бегом бежать к доктору. А то...» — Массо наклонил голову к плечу, высунул язык и сделал ужасную гримасу. «Говорят, что когда змея кусает мужчину, мужчина умирает. А когда она кусает женщину, он наклонился ко мне, поиграл бровями, умирает змея». Массо утробно захохотал и угостил меня толстой желтой сигарой. Так что босиком здесь лучше не гулять. По утверждению профессора Массо, местные змеи обычно сторонятся людей и нападают только когда их провоцируют. Но если уж такое случилось... Массо советовал убегать зигзагами и желательно вверх по склону, потому что пришедшая в ярость змея на коротких дистанциях развивает скорость выше человеческой. Я нервно оглянулся, и Массо засмеялся. А можно поступить так, как делают крестьяне, исхитриться схватить змею за голову и сжать посильнее, чтобы она открыла пасть. А потом плюйте ей туда, и бац, она сдохла. Он плюнул для наглядности и попал в голову одной из собак. Но лучше всего, продолжал Массо, брать с собой женщину. Женщины бегают медленнее мужчин, и змея догонит ее первую. Он отправился домой завтракать, а я осторожно продолжил прогулку и всю дорогу плевался для практики.